è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Дорогой собеседник, или как он предпочитает, дорогой брат, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Привет.
Привет.
Про голосование в России говорим. Единый день голосования, который с недавних пор не один день, а три прошел. В частности, губернаторов выбирали, 21 регион, одни выборы непрямые. Так можно после возвращения всенародных при Медведеве. Еще один из инструментов контроля — это над региональными выборами наравне с первейшим из формальных муниципальным фильтром. В НАУ это было непрямые выборы. Ненецкий автономный округ, Ирина Гехт, челябинская дама, там была назначена после голосования в представительном органе. Для краткости и по привычке все время я говорю «выборы», но надо себя одергивать и все-таки говорить «голосование». Там на уровне кандидатов уже не очень начинается хорошо с выбором. Альтернативы не очень много, потому что это уже модерируется в этот момент и на стадии регистрации, подачи документов, и на стадии, самое главное, муниципального фильтра. Можно я прежде всего тебя попрошу как раз оценить, это вообще выборы были, не выборы, предел, так сказать, вариативности для тебя, где тут проходит, смущает ли тебя то, что по процедуре это собой представляет?
Часто это называют выборной процедурой, и я, в принципе, с этим определением согласен. Особенно, если это касается выборов губернаторов. Какие-то, эксцессы, да, или проявления реальной борьбы возможны, например, на выборах глав не самых больших городов, но их и так уже в региональных центрах по закону вообще не осталось, да, вот где-то там, где чуть-чуть осталось, иногда бывают такие, эксцессы, наверное, для Кремля, да, вот как в этом цикле выборы выиграл коммунистка в Черногорске, это второй по численности город Республики Хакасия, и в небольшом городе Покровске выиграл кандидат от «Новых людей». А вот на такие небольшие кампании уже ресурсов часто у власти не хватает там досмотреть, додавить, дожать. Поэтому вот что-то такое возможно. Или там иногда в одномандатных округах, да, вот если есть сильный кандидат, и он как-то просочился в заксобраниях или в крупных городах, в горсоветах. Бывают случаи. Но, как правило, это целиком вот зарегулированная система выдачи результатов кандидатам от власти. На губернаторских выборах работает муниципальный фильтр. Надо собирать подписи мундепов, а это чаще всего бюджетники, единороссы, соответственно, они отдают подписи как надо. Многодневка, электронное голосование, корпоративная мобилизация. При всем этом, выборы получаются такие, как они вот получаются. То есть при рейтинге даже сотрудничающих с властью центров у ядра около 30%, она в основном получает больше 50%, да, где-то там 70%, да, и так далее. Поэтому, такая выборная процедура, будем ее характеризовать так.
Когда я про это спрашиваю, ты же понимаешь, что я имею в виду уровень еще подконтрольности результата, когда проголосовали и сколько посчитано, потому что манипулировать можно на нескольких уровнях, и есть распространение дистанционного электронного голосования. Ты сейчас держишься какого представления? Сколько можно добавить при желании?
Традиционно считалось, что чтобы не было подозрений и выборы полностью были скомпрометированы, да, в глазах людей, что ресурс — это 10-15%, да, вот именно можно там нарисовать в протоколах, накидать и так далее. Сейчас, мне кажется, он больше, но, с другой стороны, там ведь часто уже это даже не надо. На выборах, особенно региональных, где не нужна суперявка, да, вот как для Путина, да, для Единой России федеральной. Там происходит чаще всего что? Явку сушат, то есть к выборам интерес там минимальный, за счет кандидатов тухлых, да, будем говорить, в губернаторы, за счет агитации такой серой, губернаторы не ходят на дебаты, действующие главы, вернее. В общем, выборы где-то, они там на периферии общественного сознания. И в итоге на участке приходит только тот, кто надо. Зависимый электорат. Бюджетники, работники лояльного власти бизнеса. И они, понятно, да, из страха голосуют как надо. Тем более сейчас 3 дня это идет. Их гонят в основном в пятницу. в пятницу не переголосовал, тебе начальник позвонит, что в субботу ты должен позвонить. ДЭК, если есть, начальник может намекнуть, что мы знаем, как ты проголосовал. Открываются участки около предприятий. Там тоже варианты есть с контролем. Поэтому вот еще в эту сторону идут. Да, то есть я не знаю, сказать, что это честно полученные голоса, я не могу. Но мне кажется, что вот от чистых фальсификаций кое-где уходят просто за счет принуждения. Отражают это реальные взгляды людей? Нет. Но от таких вот прям бросов и так далее вот таким способом стараются уйти. Но это честности выборам ни в коем случае, конечно, не прибавляет. К тому же всегда есть возможность в нужных комиссиях сделать нужный результат. Тем более сейчас у политических администраторов задача стоит чуть сложнее, чем дать определенную «Единая Россия». Надо еще, например, протащить все парламентские партии. Если нет там прям неприязни к кому-то конкретному в отделении, то вот должны быть и «Справедливая Россия», и «Новые люди», и все такое. А при рейтингах, например, «Справедливая Россия», ну, очень сомнительно, да, что они вот прям 7% получают. Не говорим про регионы, где есть сильные главы, вот как в Челябинске Валерий Гартунг. Конечно, там все понятно.
Будем держаться в таком случае аккламационной концепции. Вам предлагают, вы можете проголосовать, можете не проголосовать. Мне кажется, что тут просто один из важнейших, интереснейших вопросов состоит. Возможно ли в России еще протестное голосование, аналог того, что мы видели в 2018 году, когда в целом ряде регионов выбрали статистов, спарринг-партнеров, и одним из этих спарринг-партнеров, который сам не хотел своей победы, был Фургал. Он вошел во вкус, за это поплатился. 21, да, кажется, у него год строгого режима сейчас. Это ближе к концу. Я понимаю, что слишком сильно и слишком далеко ушли от конкретики. Про конкретно это голосование, которое только что состоялось, как ты на него смотришь, могу дать формальный взгляд, поиграть в поддавки. Я тебе формально, а ты мне по существу. Формально это триумф «Единой России». 20 глав региональных были избраны. 19 из них из партии «Единая Россия», из партии власти. Все победили. Все без одного, что ли, исполняющие обязанности, когда Кремль прислал не то что варяга, часто это сейчас не варяг, а какая-то довольно условная привязка к региону, есть факт биографии, но тем не менее, вот он приезжает за 9-10 месяцев до, его накачивают медийно, и он потом проходит процедуру голосования. Один только очепенец, да, не из «Единой России», из «Справедливой», он в Чувашии, но он шел как самовыдвиженец, так что даже в тех краях, где Волга вкуснее меда, не было ничего ни от «Единой России». Ну вот формально можно зафиксировать победу власти, включая ее буквальное, формальное, номинальное выражение «Единую Россию». Неформально, какой у тебя взгляд?
Неформально, опять же, благодаря вот этим корпоративным мобилизациям, ДЭГу, многодневному голосованию, уже, по сути, сформирован вот некий стандарт. Губернаторы, у которых адмресурс «Будь здоров», вот эти все возможности административные «Будь здоров», которые сильно не отсвечивают, получают 80% плюс. В прошлом году таких было 7%, в этом году 8. Потихоньку растет их количество. Ниже 60% никто не получает. То есть вот такие возможности есть. Как это получается? Ну, разными способами. Вначале мы перечислили. Многодневка, корпоративная мобилизация, где-то ДЭК, где-то можно заполировать прямой, да, коррекцией, фальсификацией. Называть это триумфом? Ну, не знаю как. Да, от эксцессов типа Фургала система уже себя хранит. То, что в 2018 году Кириенко только-только начинал вот оттачивать все эти инструменты. Они были еще туповаты. Сейчас они острые. То есть можно похвалить, можно не хвалить, потому что, опять же, к реальной, скорее всего, отношению к губернаторам, этим кандидатам, никакой связи с этим это не имеет. Да, в случае чего, например, политического кризиса, еще чего-то, выйдет губернатор с рейтингом 80% по выборам к людям, люди плюнут в него, ну, в лучшем случае, развернутся и пойдут. Никто не будет его слушать. Ну, простой пример. Вот в Тамбовской области не тот товарищ, который сейчас баллотировался, не дотянул до 80, что интересно, поговорим потом. А его предшественник Максим Егоров получил в 2022 году, по-моему, 84% голосов. Он ушел. Да, вот как-то неожиданно он покинул регион. Люди не плакали, потом его арестовали, что-то на улицах никого не оказалось. Да, как, например, в случае Фургала. Поэтому, ну, да, это умение выдавать цифры. Что значат эти цифры? Ну, мало что они значат.
Ну да, про Тамбов надо действительно отдельно будет поговорить, и масса была случаев, и когда были какие-то кризисы, это уже стало мемами, и много лет это происходит, десятилетиями, когда что-то происходит существенное, важное, и люди либо тебя не знают, если ты не первое лицо, либо говорят тебе, куда ты должен засунуть свои очки, когда ты там приехал типа толпу успокаивать, кидают в тебя снежки, как это было с подмосковным губернатором Воробьевым. Или вот зимняя вишня, да, горела. Тогдашний заместитель Тулеева Цивилёв, нынешний федеральный министр, ну вот он тоже по полной получил от родственников и от тех, кто пришел по поводу зимней вишни, ну, протестовать, да, можно сказать, задавать вопросы. В общем, это совершенно неудивительная история. И сажают губернатора, или он уезжает через полгода на какую-нибудь другую должность, никто о нем не вспоминает. Ни какие-то не выборы, никакая не реальная поддержка, это понятно. Но когда ты говоришь про то, что отточил Кириенко инструменты, а до этого вы говорите, что нет, все-таки в основном это аккламация, за ней есть реальные голоса, тут как будто бы какое-то противоречие. Почему новый Фургал невозможен? Объясни, пожалуйста.
Потому что Фургал действительно немножко был ошибкой. Я просто был в то время в регионе, там приезжал спин-доктор, и он мне говорит, ну, вообще, выдвигать в качестве техника депутата Госдумы, который выиграл выборы в одномандатном округе, пусть согласованном, ну, это такое, да, то есть это уже риск, потому что у Фургала был свой рейтинг, и он его использовал, хотя кампанию толком-то и не вел. Вот таких персонажей уже практически нет, да, хотя вот в Иркутской области был Сергей Левченко, депутат Госдумы, бывший губернатор, но вот эти вот цифры, которые любит Кириенко, то есть там считается, сколько должно прийти там при такой явке, сколько у нас адмресурс, весь адмресурс уже давно оцифрован, он сведен в базы, где какие люди есть, каким начальником цеха надо работать в случае на выборах. В каком-то смысле реальные голоса действительно есть, скорее всего, не столько. Далеко не столько. Но называть этих людей искренними сторонниками губернаторов или «Единой России», ну, не поворачивается язык. Потому что, ну, как это идет? Корпоративная, например, или административная мобилизация. Рабочему, не знаю, там, учителю или кому-то обращается его непосредственный руководитель. Говорит, ты должен прийти на выборы. Ну, и проголосовать правильно. А иначе меня там уволят, например. Да? Особенно если с руководителем отношения хорошие, или хотя бы человек думает, ну, блин, еще хуже пришлют. Человек ему чаще всего подчиняется. Да? То есть это же такие еще истории, прям вот они много брали. То есть, например, в «Единой России» существовал принцип 1 плюс 3, 1 плюс 5, когда член партии должен был привести на участки, отчитаться об этом, 3 или 5 человек, там, членов семьи, друзей и так далее. Это стало проливаться уже для бюджетников, например, что он не только сам должен прийти, но там и привести супруга, супругу, детей, если совершеннолетние. Эти цифры очень сложно обсуждать. То есть формально за этих губернаторов какая-то часть голосов действительно была отдана. Да? То есть люди поставили галочку напротив их фамилии. Считать ли это их поддержкой? Ну вот это большой вопрос. Вот если бы не было этой корпоративной мобилизации, если бы не было такого вот просеянного бюллетеня, чтобы кандидаты были чем менее яркие, тем лучше, как бы голосовали эти люди? Вот это большой вопрос. Скорее всего, бы, конечно, они за таких кандидатов не голосовали. Ну, либо это должна была быть настоящая политическая борьба, там они бы что-то там по-настоящему обещали и так далее, но этого не было. Поэтому это вот целиком искусственная процедура, но пока, во всяком случае, там, где вот прям АП насело, оно сидит. Говорит ли это об их великих умениях? Нет, это не так. Эту почву готовил Сурков, потом Володин, потом вот это все закреплял Кириенко. К этому шли долго.
И избиратель не дурак, он на самом деле это знает. Хорошо, давай поговорим про конкретные регионы. Я даже анекдотически тебя хочу спросить, кто тебе был в наибольшей степени интересен и почему это Иркутская область?
Правильно, потому что я там много раз был по политическим делам, для репортажа приезжал. В принципе, большинство из участников я даже знаю лично в том числе. Там действительно по какой-то причине местная администрация и АП решили поиграть в подобие конкуренции. То есть кандидатом стал бывший губернатор, коммунист Сергей Левченко. Депутат Госдумы. Левченко в 2015 году выиграл выборы как противник кандидата от власти. В принципе, воспоминания о нем стали уже хорошие, потому что там он, значит, льготы энергетические давал. Ну и, в принципе, часто даже достаточно дурацкий губернатор, если приходит хуже потом начальник, воспринимается, ну а этот-то еще нормальный был. Ну вот новый-то совсем уж, да. Вот Левченко все-таки, в принципе, более-менее нормально воспринимался. И так и получилось. Потому что Кобзев получил самый низкий результат. Игорь Кобзев, глава Иркутской области, он варяг, не местный, там ревностно относится, кто работает, местный или не местный, получил 60 с хвостиком процентов. Это, опять же, даже по классике, там, как вот корректировать выборы, если циничны будут политтехнологи от власти, говорит, ну, скорее всего, там был второй тур. Вот, скорее всего, там был второй тур. Особенно если мы учитываем, что Левченко вел кампанию спустя рукава, не трогал важные темы, сильно не критиковал Кобзева. Ну, вот так оно и получилось. Да? То есть противник дрался не в полную силу, если вообще дрался, и весь адм-ресурс работал на Кобзева. Но вот мы видим, да, что все равно... Когда есть реальная интрига, ну, то есть человек понимает, вот этот был губернатором, да, то есть он понимает, а что может быть? Ну, вот Левченко делал так и так. А что Кобзев делает? Ну, вот так. Да, не ноунейм, который, да, понятно, этот там не может губернатором быть, я дома сяду. Вот в этих условиях все равно даже при таком инструментарии получается, что кандидат от власти набирает немного. До существования всей этой фигни мы бы сказали, ух, много он набрал-то. Но на самом деле это, по сути, при всем этом инструментарии, это грань второго тура. Да, мы понимаем, что, скорее всего, Кобзев вышел во второй тур по реальным значениям, и во втором туре чаще всего побеждает оппозиционер. Несмотря на то, что там в первом туре у кандидата от власти может быть чуть побольше.
К слову про протестные. Ну, во-первых, да, до второго тура надо дойти, чтобы не было этих 10-15 или сколько там процентов манипулируемых. Во-вторых, нужно, чтобы хоть что-то подразумевало возможность второго тура. И даже если регион протестный, но никто не верит, что таким образом можно выразить протест, свое недовольство, свой какой-то запрос, то это и не сработает. Раз уж ты заговорил про слабеньких, давай по ним пройдемся, потому что действительно Кобзев на фоне Миниханова в Татарстане, у Миниханова 88, а у Кобзева, как ты сказал, в районе 60, да, и объяснил, почему процентов голосов, но это странно смотрится. У Хинштейна 86-87%, опять же, возвращаемся туда, восточней, Иркутская область 60, Камчатка, Солодов 60 с небольшим, Паслер в Свердловской области 60 с небольшим. Я знаю, как мне кажется, про Свердловскую область, не чужой мне регион. Могу тебе про нее рассказать, ты можешь это сравнить со своими ощущениями. И будет интересно, если ты расскажешь про Камчатку, я про нее вообще ничего не знаю. Как хочешь послушать меня про Урал?
С удовольствием послушаю тебя.
А бардак? Бардак в Свердловской области. Там специфический кандидат, Денис Паслер, я его помню, он был самым молодым региональным премьером, я тогда в Екатеринбурге жил и в СМИ работал, интересовался всем этим, и он, в общем-то, очень рано пришел во власть, он, видимо, лично специфичный человек, но еще его как-то подразвратило, что ли, существование в этой системе, когда сверху у тебя есть люди, а снизу всех ты не считаешь за людей, и у него недостаточно бизнесового, производственного опыта, а он из структур виксельберговских, его отправили потом губернатором в Оренбург, и многие вот сейчас в этот момент могут вспомнить тот самый ролик, как странно Паслер, это был он, говорил с пострадавшими от наводнения в Орске, начал разговор с фразы типа «телефоны все убрали, нечего мне тут снимать это, потом выкладывать». Ну, то есть ему не хватает, очевидно, организованности, критичности и эмпатии. Я знаю, что в Свердловской области был не один штаб, ну, знаешь, как это водится, 2-3, и начинается бардак. Вот у него примерно похожая была ситуация, просто плохо организованы, и несколько центров принятия решений, включая, я так понимаю, участие кандидата, он тоже этим вроде как интересовался и лез, вмешивался со своими бесценными советами, при том, что часть его команды, те, кого он привез, или та, кого он привез, она даже не очень понимала, где находится, там, не могла вспомнить, как называется, главные СМИ этого города, обладающие самой большой аудиторией, не то что города, области. Да? В общем, такой бардак, очень разные, к тому же, посылались сигналы. Один там его консультант напирал на дедовскую седину и на то, как ей нужно гордиться. Были листовки очень странные. «Свой губернатор», где «свой» написано своеобразно «СВО» крупно, а «И» с такой галочкой «голосуй», дескать. Ну, то есть совершенно непонятная, ненужная, непопулярная повестка, связанная с войной. Это быстро свернули. Еще ряд ошибок, но в целом неорганизованность и несобранность даже при таких модерируемых выборах дала ему 60 с чем-то. Твои ощущения? И что там Камчатка?
Полностью с тобой соглашусь. Я думаю, что как раз к непопулярности вот темы можем добавить еще. Он сам ведь в нее погружался, да, он много встречался и встречается по работе. Спал предом Жогой, говорит там о поддержке ветеранов и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что вот эта тема ему тоже результат серьезно подпалила. К тому же Оренбургская область, вот он руководил ей до Свердловской. Смотрим, что там у нового, там 83, по-моему, у него. То есть он привык к определенной административной машине, привез еще варягов из Оренбурга на различные посты в правительстве. Ну, вот такой эффект. Плюс постоянно в местных СМИ, телеграм-каналах появлялись слухи, что он после выборов чиновников построит, начнет менять и так далее. Но это тоже не очень на самом деле работает на результат кандидата от власти. Если вот вспоминать, например, Андрея Турчака на Алтае, во всяком случае, когда он вел кампанию, он подчеркнуто с уважением относился к главам районов местным. Там, они за него агитировали, вместе с ним ходили. Да, вот такой подход. Особенно в регионах, где не любят чужаков там, еще кого-то, кто перетряхнет сложившееся полотно политическое. Все ошибки, мне кажется, которые он мог сделать, он сделал.
Да я уж, да, стараюсь не погружаться, но все-таки объявить бесплатный проезд для школьников в Екатеринбурге, который не сильно выбирает губернатора, область его выбирает, и обидеть тем самым, во-первых, область, во-вторых, заниматься не ею, ну, это очень все странно. Да, там бардак. Чего Камчатка-то? Камчатка.
Камчатка примерно такой же бардак, просто, может, чуть под другим соусом. Ей руководит Владимир Солодов, человек Юрий Петрович Трутнева, полпредов ДФО, молодой технократ, но вот местным элитам, таким суровым рыбопромышленникам, он не очень зашел. То есть он, ну, вот такой какой-то технократ, какие-то идеи там странные у него, каких-то он привез людей. Опять же, в отдаленном регионе, где сложилась какая-то система управления, когда кого-то привезли, губернатора нам привезли, он еще кого-то привез. А почему? Вот, а что они нами управляют-то вообще? Кто это? Плохо это воспринимается. 5 лет он проправил, что-то там было построено, аэропорт построили, оказался он там не того качества. Люди, значит, бунтуют. В итоге компания сразу сминается, потому что элиты против. Ну вот что делать? У Кремля сразу, да, стойка возникла. Сразу компанию относили к числу проблемных. Отрезали от участия журналистку Александру Новикову. Местная она, ну, оппозиционеркой, назовем ее так, можем назвать. «Справедливая Россия» не стала ее выдвигать. Поэтому ждали плохого. Уж не знаю, можно ли это сказать, помогло землетрясение, но ввели голосование на пеньках из-за землетрясения, из-за того, что якобы, значит, в участках небезопасно находиться, видимо, что люди не пойдут. Ну, вот сделали. Получается, опять же, как мы понимаем, если 60% — это какая-то вот граница второго тура, несмотря на отобранных, там, отсеянных всех этих кандидатов и так далее. Вот такая история.
Про СВО давай поговорим как фактор, и про военную пропаганду. Ты, говоря про Паслера, напираешь на это. Мне кажется, что это не совсем важный фактор, но что мы видим, кажется, по всей стране, что на самом деле даже при таких очень подконтрольных, организованных выборах не нужно все-таки людям втюхивать то, что им, очевидно, а, неинтересно, б, скорее всего, даже не нравится. То есть войну я не вижу, где бы продвигали и где бы как-то использовали. У тебя есть контраргумент про Тамбов. Вот если ты скажешь, то я буду рад с тобой поспорить.
Ну, Паслера вспомнили. Все равно, когда у тебя... Да, наверное, там свой губер они свернули, но когда ты, в принципе, вот к полпреду там льнешь, то есть люди это тоже понимают, что да, вот этот человек, он не на нас ориентируется. Вот в Кремле нравится вот эта история с заигрыванием, там, с Жогой, с ветеранами, он будет. А он с нами или с Кремлем? Да, вот какой это человек? Мне кажется, этот фактор все равно достаточно важным. Я понимаю, что это пример из эпохи свободных выборов. В моем родном городе Архангельске, например, кандидат от власти, в том числе, да, не только поэтому, проиграл выборы мэра из-за неудачной фотографии на билборде. Но он лысый. Там была фотография, где он очень похож был на Фантомаса. И конкуренты эту связь легко поддержали, да, поиграли на ней. В том числе он поэтому проиграл. Хотя был неплохой хозяйственник, на самом деле. А если посмотреть с тем, кто сейчас мэрами работает, так вообще отличный мужик. Ну, вот такое бывает. Да. Часто посыл, который не популярен, он считывается плохо, да, он не работает. Я думаю, что в случае Паслера какую-то часть процентов у него это отняло. В том числе. Тамбов, почему говорим? Тамбовскую область возглавил Евгений Первышов. Он подается как участник войны, выпускник программы «Время героев». Это в Кремле есть такая программа для ветеранов СВО. Мы уже обсуждали, кажется, его, когда обсуждали продвижение так называемой новой элиты. Дело в том, что Первышов до продвижения, а с участием войны это параллельно было, он депутат Госдумы. А до Госдумы он был мэром Краснодара. И вот мы, мне кажется, обсуждали, а что это вот повышение, понижение. Ну, для мэра Краснодара Тамбовская область это как для графа Деляфер это мало. Да, потому что Краснодар динамичный миллионник с хорошим бюджетом, который больше по населению, чем Тамбовская область. И бюджет там, по-моему, приближается. А Тамбовская область депрессивный регион.
Ладно бюджет, там строительный бум все еще продолжается.
Да. Поэтому вот решайте сами, наградили Первышова этим или все-таки по сравнению с предыдущим местом работы он потерял. Вот он участник войны. Это, в общем, не скрывалось, хотя и не очень подчеркивалось. Да? Он не был свой губер, как Паслер. Он получил не 60%, он получил 74%. Но надо иметь в виду, что Тамбовская область – это регион суперуправляемый. Когда говорят «электоральный султанат», да, там обычно Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край в какой-то момент прибавился. Вот в их числе всегда была Тамбовская область. Там всегда умели фальсифицировать выборы. Да, именно фальсифицировать даже. Во времена, когда всех этих подпорок типа многодневки, корпоративки еще не было. Там ядро всегда вот там надо сверхпроцент выдадут. Да. Там традиции очень наработанные вот этого всего. И еще до войны, ну, то есть, когда прям стали систему перенапрягать, даже тогда там губернаторы получали 80%. И варяги получали, правда, уже после войны. Вот в 2022 году осенью Максим Егоров, бывший замминистра строительства, получил, по-моему, 83% голосов. Варяг. Такой же, как Первышов. Первышов получил 74%. Почему? То есть там система отлажена. Это работает. Да? То есть эта машинка вот выдачи нужного результата, она там десятилетиями работает. Ну вот Первышову не выдала она 85%, а выдала 74%. Почему? Скорее всего, она сработала, как работала. Просто СВОшника, вот, видимо, не очень хорошо приняли.
Ну, я бы не стал делать таких далеко идущих выводов, тем более, что мне-то кажется, что он не настоящий СВОшник. Настоящих вообще нет во власти. Если ты был мэром Краснодара, а потом был в Государственной Думе, а потом, как следует из официальной биографии кандидата, отправился в зону специальной военной операции, служил, и у тебя был позывной «Кубань», отметим на полях, что какое нахрен «Кубань»? Ну, серьезно. Это, во-первых, в радио не слышно, во-вторых, вот это злое военное остроумие, да и вообще остроумие, свойственное нашему народу, выдал бы, ну, как минимум, кубаноида бы тебе в награду в качестве прозвища-позывного. Ну, какая Кубань? Ну, что? Ну, может быть, еще уважаемый мэр у тебя был позывной? Что за вранье? Просто нигде он не воевал толком. Он себе организовал просто таким образом этот статус. Ну, не знаю, послужил где-то, наверное, в окопе, может, посидел, но в мясной штурм и не мясной. Не ходил, это 100%. Даже, думаю, дроном не управлял. И народ-то тоже это понимает. Нет никого за эти годы существенного на большом посту, кто бы действительно получил военный опыт и куда-то продвигался. Все в этом персонаже говорит, что он по моде, что ли, военных лет мог бы нарядиться в хаки, а мог бы вот организовать себе статус такого участника СВО, организовал. Хорошо, молодец. Что-то дает, ничего не дает. Сильно мешает? Сомневаюсь, что сильно мешает в глазах сограждан.
Тогда ответь мне на вопрос, а что помешало? То есть вот есть система, которая выдает результат 80% местному, 83% варягу, 80% Единой России, а здесь приходит варяг, и что-то ломается. Она ему 80% по какой-то причине не выдает. Наверное, путем логических рассуждений. Что же его отличает? Ну вот он позиционируется как военный. Я думаю, житель Тамбовской области, все равно там есть какие-то живые голоса. И этот минус, да, скорее всего, обусловлен живыми голосами. Он не очень разбирается, где там воевал этот человек, воевал ли он, там это надо прямо искать краснодарские СМИ, где кто-то там, значит, видел его в ночном клубе Краснодара в то время, как он в окопе должен сидеть. Ну, скорее всего, нет. Поэтому чисто логически человека позиционировали как военного немножко, да, то есть эта нотка все равно была. Получилось неудачно. С Паслером примерно то же самое. Да? Ну и как ты сам говоришь, темы СВО сторонятся как непопулярные. Ну и мы видим, да, получается, что когда она в таком или ином виде появляется в кампании, кандидату на пользу это не идет.
Хорошо, записали. Ничего не могу тебе ответить. Мне кажется, что рассуждение общелогическое. Ну, пусть будет, но это задача репортера. Если кому-то сильно интересно узнать, почему именно в Тамбовской области такой не очень большой, ну, не аномально маленький результат, то можно, конечно, потратить силы. Тут вопрос конкретного знания. Давай перейдем к последней нашей теме. Я понимаю, что все 20 регионов не охватишь. Самое интересное мы выхватываем. Мне кажется, что Хинштейн все-таки интересно. Как представитель вот этой провозглашенной и тобой, кстати, в том числе и политологом Николаем Петровым, особой отдельной когорты губернаторов-популистов, да, так их можно назвать. Кто еще, кроме Хинштейна? Хинштейн последним идет этой дорогой, в смысле, назначают в регион неочевидную фигуру, странно, по меркам губернаторского корпуса себя ведущую, и он потом проходит через процедуру голосования. Есть еще Филимонов в Вологде и Федорищев в Самарской области, Вячеслав Федорищев. Что думаешь про Хинштейна и конкретно про этих губернаторов-популистов?
Их, наверное, надо немножко все равно развести. То есть это один класс людей, которые не стесняются выходить в паблик, быть заметными по разным причинам. Ну, итоговая причина одна. Да, и, конечно, при вот этой всей системе голосования ориентируются они не на народ. Ориентируются они прежде всего на большое начальство. Ну, возьмем пример Филимонова. Да? Там Путин озабочен проблемой алкоголизма. Да, мы это знаем, потому что он иногда это вспоминает почему-то на встречах с губернаторами. Либо у кого-то плохо, либо у кого-то хорошо. Есть у него зацикленность на этой теме. Видимо, он считает, что это на демографию плохо влияет, либо на смертность. Но он не пояснял, но зацикленность есть. Филимонов решил просто ввести полусухой закон. Там алкоголь продается днем, вечером не продается, он выгоняет алкогольные сети и так далее. Эффектно. Да, мы смотрим, ну да, заметный персонаж. Жителям нравится? Ну, скорее всего, нет. Он вмешивается в их быт. он странный. Но для Путина он заметный. Да, он может сказать, у меня не покупают алкоголь. Посмотрите по количеству. Не покупают. Все, снизились продажи алкоголя. Также там с абортами у него получилось. Он, по-моему, говорит, что абортов уже нету в регионе. Просто люди ездят в соседние, как за алкоголем, кто особенно живет на границе с Ярославской области. Рассчитано чисто на Путина. А вот чиновников каких-то потрясти и так далее. Да, то есть Федорищев примерно так же, да, он ругает чиновников, какие-то тоже вот такие какие-то меры у него популярные в Кремле, интересные, которые кажутся, да, которые можно внедрять. Это вот один подтип. Почему их можно выделить и отделить от Хинштейна? Хинштейн – публичный политик. Он умеет в паблик, в принципе. Он избирался по одномандатным округам, пусть при поддержке ядра. Избирался он иногда, когда поддержка ядра не оказывала решающего значения. Он умеет в это дело. То есть он, в принципе, что-то вот умеет. Федорищев и Филимонов — чисто чиновники. Да, они выходцы из кабинета. И вот они из кабинета вышли на публику. И у них это не очень получается. В случае Хинштейна мы не очень понимаем, насколько его результат... Он получил 86%. Там власть, надо сказать, видимо, провела работу над ошибками в смысле мобилизации. Наверное, потрясла там по сусекам, еще что-то, потому что прошлый товарищ Алексей Смирнов, который сидит, был избран при гораздо более низком результате. И главное, даже в электронном голосовании он получил чуть больше 50% голосов. Да, вот что-то как бы съехало. Видимо, с тем, что съехало, власть поработала. Вот каким образом, я, к сожалению, не скажу. Потому что регион прифронтовой, закрытый. Косвенно могу сказать, что вряд ли чем-то лично Хинштейн мог очаровать прям вот суперлюдей. Потому что люди видят чехарду в региональной администрации. По-моему, там министр финансов поменялся 5 раз. Хинштейн года еще не работает. Работать с ним сложно получается. Насколько я знаю, глава города Курска, бывший Игорь Куцак, который, в принципе, был неплохо вписан в вертикаль, учился в школе мэров, считался, ну вот, а это уже там следующая, может, ступень уже в губернаторы где-то, да. Он не смог работать с Хинштейном, потому что Хинштейн, как популист, его пушил. Да, вот там, что там, лед на улицах Курска, надо на коньках здесь кататься, там тут плохо, там плохо. Вот не выдержал, да, ушел там. Не очень высокого уровня чиновник в итоге согласился работать мэром Курска при Хинштейне. Он ведет встречи с жителями пострадавших, ну, наверное, можно так сказать, от вторжения в ВСУ территорий, но достаточно с ними резок, опять же. То есть Кремлю это, да, действительно надо было, потому что предыдущий глава Смирнов там мямлил, он вообще кабинетный человек. Пришлось там приезжать к Хуснуллину, бывшему губернатору, застрелившемуся уже Старовойту, который был на тот момент министр транспорта. Ну вот Хинштейн может, да, это модерировать, в смысле таких дебатов в стиле Жириновского. Там замолчите, да, там. Или я вам уже сказал, я понимаю, но вот... Насколько это в реальную популярность конвертируется, не очень понятно. Но ему вот это вот нарисовали, да, не знаю. Сам он получил, не сам. Опять же, смотрим разницу с Тамбовым и удивляемся. Видишь, Хинштейн не участвовал в войне, даже формально. Если у этого проекта будущее, я не знаю. Я думаю, что у самых продвинутых таких губернаторов будет будущее. У людей типа Филимонова и Федорищева, молодежи, которая, вот как ты про Паслера говорил, у них примерно так же, да, которые получили пост и наломали дров, мне кажется, что они, наоборот, потеряли чувство меры и находятся на грани ухода.
В издании «Риддл» можно прочитать твою небольшую заметку. Она вышла в третьей декаде августа, и она называется «Популисты для Путина». Там ты, в частности, называешь трех названных — Федорищева, Филимонова и Хинштейна — представителями новой популистской когорты в рядах глав регионов. Я не буду рекламировать, выйдет или, может быть, сегодня, или на этой неделе мой текст в одном издании про этих же людей. Мне так кажется, что их, конечно, можно объединять по признаку чуждости и стилистической, и инструментальной губернаторскому корпусу. Я считаю, что они все в этом смысле одинаковые, и я думаю, что эти выборы показывают, что эксперимент не свернут, но он не будет продолжаться. Вряд ли этот опыт признан удачным, вот такой коммуникации с людьми. Я бы описал это как поведение политрука. То есть у него язык подвешен, и ты пострадавший, например, да, из Курской области, у тебя из-за вторжения в ВСУ ты лишился части имущества, у тебя есть очевидные материальные сложности, а он тебе, причем и сразу после назначения, и этим летом, вроде бы избирательная кампания, ты сказал резко, говорит, ну он почти что хамит, и он говорит, что нет, государство вам ничего не даст. Он не такой добрый дядюшка, который все раздает, лишь бы вы проголосовали. Он не косплеит Путина с этим патернализмом. Нет, он политрук, подвешенный язык и позиция силы. Спорить с политруком бесполезно, когда ты рядовой. Потому что как он скажет, так и будет. И его задача просто объяснить тебе, почему ты дурак. Вот я думаю, что тут есть общее у этих троих. И полагаю, что все-таки расширяться это не будет. Выгоды не очевидны и для центра, и для самих людей, которые строят карьеру. А издержки понятны. Вот во многом это все, конечно, тоже урок Фургала и того, кто приехал после Фургала, если ты помнишь. Там никого не заботило, что сменщик из ЛДПР не очень-то популярен, но важно было демонстрировать вот такое присутствие, доминирование в пространстве. В общем-то, даже навязывание, может быть, не самого приятного персонажа. Такое у меня соображение. Что думаешь?
Проект именно как проект, вот кириенковский в смысле, да, вот назначать каких-то таких публичных будет свернут, но, скорее всего, они будут появляться сами по себе в более мягком варианте. Потому что Федорищев, на самом деле, если смотреть анамнез его, он был чиновником правительства, и его назначили в свое время в помощь Дюмину. Ну, Дюмин, понятно, не имеет менеджерского опыта вот настоящего. Кто-то должен был на хозяйстве быть. Вот этим человеком был Федорищев, как вот типа федеральный управленец, технократ. В том же качестве он, видимо, был переведен в Самарскую область, но что-то, да, у него в голове переключилось.
И чтоб ты знал, когда перевели, сказал, я доложил Дюмину, потому что он мой командир.
Да, вот. Может, общение с Дюмином его переформатировало, вот этого вот технократа правительственного. Ну, в Туле он, кстати, ничем подобным вроде не промышлял, когда он был там вице-губернатором. Но вот что-то возникает у людей. Я думаю, это будет вариант лайт, популизм, в смысле вот каких-то историй с какими-нибудь выставками, подарками Путину, какими-нибудь заявлениями хлесткими в адрес, там, не знаю, западных лидеров и так далее. Но в целом вот именно эти популисты, которые, чтобы Путин их заметил, готовы там пороть население и чиновничество, значит, пугать, я думаю, что да, конечно, это закончится. Потому что мы видим, что из-за вот такого настроя там просто возникает кадровый кризис. Что в Курской области, что в Самарской, что в Вологодской. Что, конечно, порядку и нормальной жизни не способствует.
Понял я, разговаривая с тобой, как же я скучаю по временам, которые почти не застал, когда была политика в России. Да? Даже ее бледная тень, отблеск, и то вызывает большой интерес, как это все-таки сложно устроено все в стране, какая она разнообразная, как это могло бы быть любопытно, особенно если бы не из Москвы каких-то дураков рассылали, а вот на месте что-то произрастало. И чтобы дураки выросшие на месте тоже как-нибудь более хитрым способом распространялись. Спасибо тебе большое, Андрей.
Спасибо тебе, хорошо поговорили.
Это был Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы». Меня зовут Владислав Горин. И в последние дни особенно интенсивно мы стали просить вас о поддержке, о финансовой поддержке, поскольку большая, не заживающая, не зарастающая финансовая дыра есть у нашего издания. И чтобы редакция могла продолжить существовать, тем более в нынешнем, хотя бы нынешнем виде, нам нужно, чтобы было больше людей, которые регулярно отправляют нам пожертвования. Мы ставили своей целью, чтобы вас стало вместо 9 примерно тысяч, примерно 15. 15 тысяч. Вы знаете, последняя сотня осталась. Еще 100 человек, и мы вот этой минимально необходимой цели достигнем. Спасибо вам огромное, всем, кто присоединился, кто стал поддерживать нас финансово. И если вы еще думаете, присоединяться, не присоединяться, дело вроде и так сделано. Нет, пожалуйста, еще 100 целых мест. Это, я не знаю, 2 автобуса. И без вас дальше мы поехать не сможем. Еще раз спасибо большое за поддержку, спасибо за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Пока!